Шалом Броха. Мы опять же продвигаемся к Шавуот. В Шаббат одна девушка из Аргентины спросила за столом, чем нужно готовиться к Шавуоту. Да? Каждый день мы считаем Сфират Омер, считаем каждый день. И в молитвенниках в Сидурим есть специальный Сфирот, которым нужно каждый день, это другая комбинация сферот. Есть много разных вещей, как можно себя подготовить к Шавуоту. И она хотела знать, что самое эффективное для нее, что она может сделать практически к этому, чтобы чувствовать действительно, что ты что-то как-то продвигаешься к Матан Тора, к получению Торы, дарованию Торы. Наверное, не зря так получилось, не случайно, точнее, что ученики Рабби Акивы именно в этот период, в это время, они не заслужили быть продолжением Рабби Акивы, который был отец устной Торы. Да? Моше Рабейну и Рабби Акива это... Реинкарнация Моше Рабейну – это хашлама, это дополнение письменной устной Торы. И они, 20, представьте себе, 24 тысячи человек, учеников, которые могли быть удостоены. Весь Талмуд заполнил, в конечном итоге это было только 5 учеников. Представьте себе, что если бы у нас было 24 ученика, 24 тысячи, поэтому, почему они не заслужили быть продолжением устной Торы? Потому что у них не было уважения друг перед другом. У них не было мира, гармонии. Из-за этого они не удостоились этой огромной привилегии. Поэтому, может быть, самое лучшее, самое важное, чем мы можем себя сейчас приготовить, это как мы относимся друг к другу. Хочу начать с истории одной про Раб Аарон Лейб Штейнман, которая на меня очень много, как-то мне очень впечатление большое было. Майса такая была, что один израильтянин, он решил попробовать свое счастье в Англии, и он переехал туда и открыл там аптеку в очень престижном районе, открывает аптеку, и он делает это с очень разумно, очень делает разные мифцаим, разные, как сказать, хорошие
акции,
да, как это принято здесь. Поэтому у него здесь успех. Он тоже улыбается, что в Англии не так часто ты можешь это увидеть. И он действительно заботится о всех своих клиентах. И поэтому у него очень большой успех. Он потихоньку забирает клиентов от других аптек. И так у него будущее выглядит очень таким розовым, очень многообещающим. Поэтому его конкуренция далеко-далеко не обрадована этим. И там есть одна цепочка аптек, да, одной компании, которая с ужасом смотрит на это. И они начинают всеми видами, всеми разными способами стараться это остановить. Они используют и легальные каналы, и не совсем легальные. Но наш израильтянин, он лбом, как сказать, вперед, ему все равно, у него есть свои тоже хорошие связи, даже в парламенте и так далее, поэтому он идет дальше. Но эта война начинает становиться более интенсивной, и у него нет выбора, он тоже как бы полностью в это вступает, и так это продолжается уже несколько лет. В один момент, когда у него очень большой стресс из-за этого, его друг говорит: ты знаешь, есть большой раввин в Израиле, давай поедем к нему и спросим, он тебе наверняка хороший даст совет. Окей, хорошо, почему бы нет? Они едут, и вот два человека с белыми кипами заходят в комнату к Раб Аарон Лейб Штейнман в Нью-Браке. Саживаются перед ним, он спрашивает, чем я могу вам помочь. Он рассказывает о своей войне против этого аптек. И первый вопрос, который Рабан Лейпман задает, это: а почему бы тебе не стать частью этой цепочки, да, их компании? На что он отвечает, что им это не нужно. Ему совершенно это, у них достаточно уже офиса в этом моем районе, потому что это совершенно не заинтересован в этом. Но тогда что, чего они хотят, спрашивает Рабан Лейпман? Это они хотят, чтобы я закрыл мою аптеку. На что Рабан Лейпман спрашивает: так почему же ты не закроешь свою аптеку? Этого он не ожидал, такого вопроса. Говорит: ну, закрыть аптеку? Я работал на это очень тяжело, я все вложил, и у меня очень большие надежды на нее, на моего будущего, и я веду уже с ними эту борьбу. Зачем мне закрывать? И как же мне, ну, как бы, это моя парноса, это мой заработок. На что Рабан Лейпман говорит: ничего, Ашем может тебе дать другой заработок. Говорит: нет, это не входит совершенно в наши планы. Если я закрываю эту аптеку, мне нужно платить пицуим. Платить все не за неустойки. Да, у меня есть контракты насчет здания, контракты с врачами и так далее. Это все долгосрочные вещи, поэтому я не смогу это так остановить. Иван его спрашивает: сколько это тебе будет стоить? Он начал считать. Говорит: это будет мне стоить 70 тысяч евро. Ну, или фунтов. 70 тысяч. И парень говорит, что ну, Ашем может тебе дать это 70 тысяч. Он все еще в этом шоке находится, что он совершенно идет не в ту сторону, которую он ожидал. Он говорит, спрашивает Иван Лейба: а Рашишива может мне обещать, что мне Ашем даст эти 70 тысяч? Не может гарантировать это? Он говорит: я тебе не могу гарантировать, потому что у меня нет даже десятой части этих денег, поэтому я не могу тебе гарантировать. Но, ты знаешь, если человек меватер, если он уступает, да, тут их аптеки были открыты до того, как ты пришел, поэтому если ты уступаешь, ты прекращаешь эту войну, то я тут сижу уже 50 лет и даю советы людям от того, чтобы ты отступил, да, меватер, отступить. Еще никто никогда не проигрывал. За 50 лет, которые я здесь, он сказал, я еще не дал ни одного совета, который я потом жалел. Ну, наш израильтянин еще в шоке, все. И друг его говорит: ну что, смотри, Рав тебе сказал, ты иди вперед. Это всегда легко, ну, советовать кому-то всегда легче, чем делать самому. Поэтому тот говорит, думает, он говорит: хорошо. Да, до этого он ему спросил: Рав мне обещает, что у меня будет парноса, что у меня будет заработок. Рав Штейн говорит, что я не могу тебе обещать. Но опять, если кто-то отступает, он меватер, он никогда от этого не проигрывает. Окей. Тогда он решается: хорошо, я возвращаюсь в Лондон, я буду встречаться с ними, и я буду закрывать. Парень говорит: зачем ждать, пока ты вернешься? Вот тебе телефон, позвони им сейчас и обрадуй их. Тот говорит: хорошо, давайте сейчас. Тоже учит нам еще другим уроком не откладывать что-то. Если ты решил что-то, не откладывай. Он набирает эту конкуренцию и объявляет им, что он закрывает свою аптеку. Там тишина. Это было совершенно неожиданно для них. И они хором, все партнеры этой конкуренции, они все согласны в одном, что он что-то планирует против них. Он что-то мивашель, он что-то там уже готовит, как их с тыла, как их все, он их разрушит, это как бы им понятно, у них нету сомнений об этом, что он что-то сейчас, он какая-то у него стратегия особая, они говорят очень подозрительно: а что, почему это так ты решил вдруг закрывать? Он говорит: мне сказал Раф. Раввин сказал. Говорит: какой Раф? Да, что это Раф? Не просто Раф, это чиф рабай, это главный Раф. Спросил, как зовут, а все, ну, он возвращается в Лондон, не встречается, и действительно, он говорит: я уже начал закрывать, аптека официально закрывается. Опять же, они понимают, что нужно готовиться к какому-то ужасному трику, какому-то, каким-то фокусам, потому что это и понятно, что они знают его уже годами. И насколько они пытают его, он все с одним раф-раф-раф. Хорошо, они посылают одного из своих партнеров в Израиль. Он идет в английское консульство. Там ему помогают узнать, кто такой Рав Штейнман. Он отправляется в ней брак. Находит этот адрес, он понимает, что это ошибка, что не может быть, чтобы в этом доме, в этом какой-то, да, жил какой-то главный раввин. Поэтому, после того, как он 10 раз спрашивает всем, говорит, да, Рав Штейнман живет вот в этой ужасном, каком-то бедном здании с каким-то сломанной дверью. Он входит туда, ему предлагают сесть на пластиковом стуле, что он думает, что он, у них в аптеках такое не дают людям, каким-то бездомным людям сидеть. Но он смотрит, что Рав Штейнман тоже сидит на таком же пластиковом стульчике, поэтому он говорит, ладно, какое-то мистическое место. И он сразу же, говорит, переходит к делу. Он говорит, я знаю, что здесь очень, вы очень занятый, очень большой раввин. Я знаю, что вы посоветовали нашему главному конкуренту закрыть свой бизнес, и поэтому мы хотели бы знать, что вы планируете, что за этим кроется. А что ему просто объясняет, что ничего, просто это самое по Торе, если так как он приходит, он в вашей аптеке были первыми, поэтому мы советуем ему закрыть его аптеку, потому что он вошел во владение, в место, где уже были аптеки до этого. Тогда он говорит, что как же он сможет оплатить все свои расходы, да, все свои потери. Это Ашем ему заплатит эту потерь. Хорошо. А что же тогда... Говорит, как вы хотите, говорит, это же наверняка есть какой-то план здесь или какой-то. Рав Штейнман объясняет еще раз, что тут нет никаких затей, никаких планов, никаких стратегий. Это просто мы стараемся делать то, что правильно, то, что от нас правильно ожидается, то, что корректно. В конечном итоге он видит, что этот Рав действительно это имеет в виду. И он обращается к нему, а что вы нам советуете? Да, он решил, что может быть такой честный, такой искренний человек. Что вы нам советуете в этом делать, в этой ситуации? На что Штейнман ему спрашивает, где у вас есть офисы, где у вас есть аптеки, в каких городах? Он начал перечислять. Он говорит, что насчет Манчестера? Он говорит, в Манчестере у нас нет еще аптек. Он говорит, да, откройте аптеку там и сделайте его управляющим, этого израильтянина. Вы видите, что он очень capable, он очень талантлив, у него очень хорошее там получается. Поэтому в этом тогда все выиграют. Он звонит своим партнерам, объясняет им ситуацию, этот совет, они все соглашаются. Итак, он встает, вынимает свой бумажник, вынимает 3000 евро и кладет их на стол. И говорит, большое спасибо. На что Рав Штейнман с ужасом в голосе говорит, что это такое? Заберите эти деньги. Говорит, я пришел на консультацию, я получил консультацию, и у нас это принято, это обычная цена для любой консультации. Это вы дали мне ваше время, ваш совет, поэтому это совершенно нормально, чтобы я за это заплатил. На что Рав Штейнман говорит, во-первых, заберите деньги, во-вторых, я объясню вам разницу. Говорит, вы привыкли ходить к консультантам, которые годами готовились к этой карьере, и чем больше они готовились, тем больше они, чтобы заработать себе деньги, и чем больше вы им платите, тем больше, тем лучше они вам будут давать советы, обычно так бывает. Говорит, здесь по-другому. Он говорит, я никогда не готовился давать советы. Я просто учил Тору и пытался понять, что там написано. Я никогда не учился, чтобы потом давать советы. Поэтому я просто стараюсь передать, что там написано. Поэтому если это вы мне будете, если я буду брать деньги за это, тогда это все испортит. Это все портит. Это наоборот. Вы хотите как лучше, это будет как хуже. Поэтому здесь есть большая разница между вашими консультантами и мной. На этом через 2 месяца открывается аптека в Манчестере, и на этом эта история кончается. Но Для нас оно только начинается. Я не знаю, какой будет конкретный тут галахический совет, например, если у кого-то действительно есть какой-то бизнес, он открывает бизнес в каком-то месте, это еврейское место, не еврейское место и так далее, и так далее. Тут нужно советоваться с галахическим авторитетом в каждом вопросе конкретно. Но что мы да отсюда видим, что Штейнман сказал, что 50 лет, Штейнман был 70 лет Рош ха-Ешивой, да? Так, как бы никто не может себе такое сказать. 70 лет он был Рош ха-Ешивой. Десятки лет, когда он и чем он сам жил персонально, что леватер, если ты уступаешь, ты не проигрываешь. Если ты уступаешь, ты не можешь проиграть. Это мы точно отсюда можем взять. А может быть, по руха койдыш, у него был какой-то небесный голос, который ему сказал, что этот еврей, этот израильтянин, он должен жить в Манчестере. Поэтому я сделал все так, чтобы он попал в Манчестер. Может быть. Поэтому как галахически, что мы отсюда можем взять, это каждый случай может отличаться. Но что точно мы отсюда можем выучить, что леватер эйн мафсидим. Если ты меватер, если ты уступаешь, ты никогда не сможешь, не проиграешь. И это очень интересно. То, что для меня было, я отсюда выучил, что мы все... Жизнь, она полна разных какой-то борьбы. Да? Это может быть борьба на работе, семья, соседи, родственники и так далее, и так далее. Друзья, нет друзья. И человек постоянно, он хочет преуспеть, он хочет выиграть, он хочет... И к этому принято, что ты должен как-то всех оттолкнуть в разные стороны. И на самом деле здесь мы учим, что если ты хочешь преуспеть, если хочешь идти вперед, ты должен уступить. Если эльмов сидим, если ты не проиграешь, то в конечном итоге ты выиграешь. Если мы хотим действительно достигнуть, преуспеть, то именно тем, что ты да уступаешь, ты в конечном итоге преуспеваешь. В Рабштейме в другом месте он сказал, что кто должен уступить, когда два человека, у них столкновение, какой-то конфликт. Кто из них? Какое правило? Ну, может быть, я думаю, что да, нужно уступить, но кто скажет, что я должен уступить? Может быть, он должен уступить? Тот, кто сильнее, должен уступить. Это очень важно. В семье тоже. Да, или это муж, жена, дети и так далее. Тот, кто сильнее, должен уступить. Почему? Потому что у него есть куда отступать. Тот, кто слабее, ему негде, он уже внизу, ему негде, он куда его еще дальше затоптать. Да? Ему негде уступать. Ты сильнее, ты можешь уступить. Рабби Рухам сказал, мы, по-моему, это уже говорили, что в Пиркей Авот сказано, что «Иш эшреу хаим бола», что человек может, если бы у нас не было какой-то системы юристической, ну, когда какой-то структуры, где есть какой-то авторитет, тогда каждый человек бы друг другого скушал бы заживо. Рабби Рухам спросил, мы это уже не раз, по-моему, говорили. Как это может быть? Есть такая жестокость, что человек, вот взялся кого-то, ты хазал, говорят нам наши мудрецы, это действительно буквально. Человек вот сейчас возьмет кого-то и начнет его кушать. Может такое быть? Такая жестокость. Хайм, он вот его скушает, так даже каннибализм, по-моему, там сначала убивают. Он отвечает, что нет, конечно, человек никогда, даже самый жестокий, он не будет кого-то кушать, да, заживо. Но дело в том, что он не видит, что там есть человек. Он не замечает, что там есть человек. Человек просто, он идет, он все... как такая, как бетонная машина, да? И все, что там под ним остается уже... Он не замечает, что там кто-то был. Это тоже был концепт у нацистов, что сделать из евреев каких-то таких насекомых или крыс, чтобы уже тогда уже... Даже для нацистов нужно было это как-то что-то какое-то сделать, концепцию, чтобы это было легче такое, ну, заниматься массовым уничтожением. Поэтому надо понять, что первая вещь, нужно понять, что там есть человек передо мной. И слева, и справа. Как известная история, которую помню, мы говорили, что это связано с главой Бехар. В Торе Ашем дает нам мицву, что каждые 7 лет никто не идет на работу, да, никто работает, занимается сельским хозяйством. И если кто-то продает свою землю, то она возвращается обратно. Да, каждые 49 лет. Это показывает нас, учит нам, что это не твое. Что все, что вот этот вот человек старается как-то все больше и больше себе заполучить, понимать, что это «Ля-Шем Ха-Орец», земля принадлежит Творцу. Был спор между двумя людьми в Воложин, и они пришли к Рабхайм Воложинер, и мы тоже это говорили уже, и каждый из них считал, что эта часть этой земли принадлежит ему. Были контракты у каждого из них, и уже спор длился очень долгое время, и никак не могли не прийти ни к какому консенсусу, ни к какому компромиссу. Также Рабхайм Воложинер старался пойти какой-то компромисс, ничего не помогло. Тогда он сказал, что ты говоришь, что это твоя. Да, ты говоришь, что это твоя. Давай спросим, что земля говорит. Ну, они были очень удивлены к такому оригинальному подходу. Но, хорошо, они пошли Рабхайм Воложинер к этому участку. И когда они пришли, они видели, что Рабхайм Воложинер ложится на землю, прикладывает свое ухо, начинает слушать. Ну, они тоже приблизились, они думали, что действительно там уже можно услышать. И, ну, все тихо. И Рабхайм Воложинер встает и говорит: «Вы слышали?» Они говорят: «Нет, мы не слышали». «Что? Можно было... Кто сказал? Что земля сказала?» «Земля сказала, Шимон говорит, что это моя. Рубен говорит, что это моя». И земля говорит, что мне смешно на это слышать. На самом деле же все мои. И Шимон мой, и Рубен мой. Все скоро будут у меня здесь. Все скоро будут под землей». И это действительно на них повлияло, что они пришли наконец-то к компромиссу. Насчет уступать в Рабби Сохар Дойф Белзе Ребе, он уже когда он был совсем в пожилом возрасте, ему тяжело было говорить. Когда он говорил свои деврей Тора, то все хасиды старались как можно ближе быть около него, чтобы услышать его глубокие мысли. И один из хасидов, он придумал патент, он придумал такую идею. Он, пока никто не смотрел, он забрался под стол Ребе, и тогда ему действительно будет хорошо все слышно. Что когда Габа, его помощник Ребе, это увидел, он начал его оттуда вытаскивать, на что этот хасид его укусил его руку. Окей. И когда Ребе что-то увидел, как там какой-то большой хаос и балаган, он спросил, что происходит, и этот Габа его пожаловался. Пожаловался на этого хасида, такая хуцпа, такая наглость, он его укусил. Ну, на что Ребе сказал: так, смотри, на самом деле этот хасид, он хотел послушать Диврей Тора, он хотел послушать как можно ближе, чтобы мы уже слышали. Поэтому он мог остаться там под столом, он никому не мешал. Так что Габай, этот помощник, который старался его оттуда вытащить, он не прав. Он не прав. Говорит: «Но я знаю от моих родителей, и также от моих бабушки и дедушки, от всех поколений до этого, он сказал так, что сущность еврея, такой пинплейт, все, что вот как бы сущность каждого еврея, мы видим именно в той ситуации, как он себя ведет, когда он да прав. Навка, когда он прав, и другой не прав, вот как он себя тут поведет? Сможет ли он здесь себя повести по-другому? Не настоять на своем. Леватер, уступать, это именно когда ты прав. Когда ты не прав, уступить это не... это ничего, это не искусство, это не, 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 нету ничего особенного. Уступить надо, да, когда другой не прав. И тут он еще должен уступить. Поэтому не нужно было кусать его за руку. Хавцхайм приводит, я видел позавчера, что насчет мести тоже, запрет месть, и что он приводит, что как обычно, что если человек упал на, то он не будет, он не начинает бить свою ногу или свою руку за то, что он подскользнулся, да? Наоборот, да, он постарается те места, которые он ушибил, он постарается их лечить, излечить, исцелить. То же самое, что если когда человек чувствует себя, что он часть своего окружения, то это как он приводит пример, что если есть корабль, и вдруг люди, которые находятся на корабле, они видят, что один из них, он спустился вниз, и он начинает сверлить дырку в дне корабля. И они начинают, он находится в своей каюте, и он начинает делать дырку, прямо что начинает уже вода входить, и они начинают кричать на него, что он делает. И он говорит, что вы хотите, это моя каюта, это моя комнатка, это мой пол, да, я делаю, что я хочу. И то, так вот Хаим объясняет, что это не, когда мы вредим другим, на самом деле это все относится к нам. Во время, после Второй мировой войны, в одном из DP-кэмп, в лагерях, которые были для тех, кто спаслись из концлагерей, был один еврей, его звали Раб Мордехай. Его звали Раб Мордехай Гринфельд. И он, у него был друг, Энгель, фамилия Энгель. И все очень ждали бумаг, чтобы наконец-то у него была возможность уехать из Германии после Второй мировой войны. И в конечном итоге Мордехай получает эту визу в Канаду. И его друг Энгел, он провожает его на корабль, куда-то там, на поезд. И уже в последнее прощание начинает очень плакать этот Энгел. И Мордехай спрашивает его друга, он говорит, что, почему ты так плачешь? Он говорит, что я плачу, потому что я боюсь, что я никогда не смогу уехать отсюда, потому что у него был тиф. И все, он говорит, что никто, никакая страна, даже когда он выздоровеет, он уже выздоравливает, он не захочет взять его, не даст ему визу, и он не сможет никогда жениться, и чтобы у него была еврейская семья, и все, ну как бы он останется там, в Германии. На что Мордехай в последний момент, он дает ему бумаги, свою визу и паспорт, и говорит, что езжай. И так он действительно уезжает. И Мордехай остается дальше там, в этом лагере. Через некоторое время один из людей там по имени Вайнбергер, он умирает там, в этом лагере, у него была виза, и тогда уже приходит очередь Мордехая, он берет эту визу, и так в мире он становится немалоизвестным, как Мордехай Вайнбергер, один из Монреаля, один из самых богатых людей, можно сказать, в Канаде, который спонсирует очень много хасидут и других мест. В один момент он спросил Вижница Ребе, что, может быть, ему стоит сейчас вернуться на свою старую фамилию. На самом деле его фамилия Гринфельд, поэтому нужно, чтобы он, ну, как бы сейчас вернуться к своему имени, Мордехай Гринфельд. На что Вирный Царебе сказал ему: нет. В небесах каждый раз, когда они видят эту фамилию Вайнбергер, это напоминает им, что ты сделал со своим другом Энгелем, поэтому оставь ее, потому что на нее это смотрит гораздо в другом свете. Да, и он наоборот говорит, что весь твой успех, возможно, именно из-за этого, потому что ты носишь эту фамилию. Так что давайте запомним это правило Аарона Липштейнмана, что от леватер, от того, что мы уступаем, это невозможно от этого потерять что-то. Эйн мавсидим, мы не теряем от этого. Кто уступает, тот, кто сильнее. Когда мы смотрим на других, мы видим, что там человек находится перед нами. Это наши близкие или не близкие. Но мы чувствуем себя, здесь какое-то единство. И мы должны забыть об этой конкуренции, борьба и ненависти и зависти. Тогда это тоже гораздо легче. Еще одна вещь от Хафец Хаима, как мотивация к учебе. Хафец Хаим сказал, что когда речь идет о изучении Торы, нужно помнить три вещи. Три вещи. Ты должен думать, что у меня только остался один день жизни. И человек понимает, что у него один день жизни. Смотрит на другие на вещи по-другому. Там у Тора кинагит кулам, он знает. Один день жизни. У него только один лист Торы, Галахот, Талмуда, чтобы это не было, чтобы он учит. Это все, что от него требуется выучить. Не закончить книги, не закончить весь хумаш и так далее. Нет, вот это вот единственное, что ему нужно выучить. И третье, что он единственный человек в этом мире. Сам говорит, что и весь мир, как мы знаем, существует от Торы, и поэтому все зависит от него. Значит, если человек знает, что у него только один день, он не будет это откладывать. Он знает, что только вот эта вещь, то у него не будет лениться, он не будет говорить, что ох, когда это закончится. Нет, вот эти пару строчек, вот эта страница, все, что от него, вот эта вот глава, все, что от него требуется. И третье, что он единственный, и действительно он единственный, каждый из нас, он уникальный, нету больше никого. Чтобы я засашем, чтобы мы, с одной стороны, мы знали, что чтобы готовиться к получению к Торы, мы должны показать, что мы, это для нас это важно. И с другой стороны, показать, что мы знаем, что когда уступаешь, ты не проигрываешь. Спасибо.